Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире радиостанции «Радонеж», передача «Любовь и верность». Ну, каждый раз я рассказываю о том, что это за передача, потому что все-таки, ну, есть какие-то радиослушатели, которые слушают первый раз нашу передачу. Это передача о семье и о всех тех жизненных обстоятельствах, вопросах различных, которые возникают до и хотел сказать после, но, наверное, не оговорился. Бывает и после. Да, бывает и такое, и в православной среде брака. Ну, в общем, все, что связано с семьей, с воспитанием у нас в передаче. Передача взрослая, как бы сообщаю, несмотря на то, что вот теперь у нас Дума-то в первом чтении закон приняла о том, что снимаются все ограничения. Народ назвал этот закон законом по развращению детей. Вот, пока бодро наша Дума родная приняла его в первом чтении. Это, да, в Комитете по культуре, где смотрят на меня сотрудники Радонежа, от удивления кивают головами. Первым, это еще будет второе, третье. Ну вот, внесли депутаты в этот самый Комитет по делам семьи. О семье оговорился, да не совсем, сейчас об этом речь пойдет у нас. Совет по делам культуры думский. И вот они бодро, значит, внесли. Много разных еще ждет нас законов таких ювенального типа, которые сопутствуют теперь главному. Мы о нем часто говорим, вы это знаете. В наших передачах, не только в наших передачах, в различных сообщениях. Об этом говорят на православных молитвенных стояниях, когда там вообще говорят речи, ну и митингах. Тоже православные люди, не только православные, как выясняется, но и мусульмане. Вот, и евреи сделали заявление перед своим праздником, перед Ханукой, что этот закон им не нужен, без всяких поправок. Ну, я имею в виду известный вам страшный этот закон о профилактике насилия в семье, который православные люди, активисты, метко назвали просто законом насилия в семье, так проще и произносить-то на самом деле. Ну, так оно и есть. Одни просто делают вид, что не понимают, о чем идет речь, те, кто вот профессионально работает над ним. Есть люди, которые действительно не знают. Ну, средний человек, он вообще как бы не очень в законотворческом процессе. Но это не то, что сейчас такое время. Так, наверное, было всегда. Ну, да ладно. Мы сегодня, у нас в студии радиостанции «Радонеж», передача «Любовь и верность», еще раз повторяю, протоиерей Максим Первозванский. Добрый вечер, батюшка. Мы с ним все теперь чаще и чаще вместе ведем эту передачу «Любовь и верность». Хотя иногда к нам, конечно, приходят психологи различные, там писатели, многодетные родители.
И это хорошо.
И это хорошо, как говорит отец Максим. Вот вы слышите, видите, вот, те, кто видит. Или увидит во время повторов, или увидит в Ютубе. Вот. Мы в прошлый раз говорили о опираюсь, надо сказать, на этот закон. Почему я с ним опять начал? Мы не будем долго тут говорить про наше законодательство. Просто там есть определенные пункты. Вот, о физическом, о психологическом, о материальном, ну, называется экономическом насилии. Мы говорили, имея в виду психологическое в основном насилие, о воспитании. Потому что все-таки вообще, простите меня, воспитывать-то надо. Вот мы с отцом Максимом пытались выяснить, как и в какой степени надо воспитывать. Получилось больше мальчиков, конечно. Надо ли их, так сказать, сурово воспитывать? Надо ли, как в Англии, там до сих пор палочная дисциплина? Ну, пришли к выводу, что в основном, конечно, методами воспитания, но традиционными. Поэтому тут психологическое насилие тут, очевидно, придется применять, если разрешат нам хозяева нынешней жизни мировые. Ну, мы будем стоять и, думаю, отстоим нашу жизнь. Но вот есть еще в этом законе, просто я три перечислил пункта, а там при общественном обсуждении был четвертый, называется сексуальным насилием. Его убрали под воздействием общественности. Так делают эти люди, так было в Германии под принятием этого закона. Из общественного обсуждения, когда он был опубликован на сайте Совета Федерации. Но закон еще не внесен, он не подписан никем. Еще он будет меняться, если вообще, пока мы считаем, что наша страна берет верх. Но радоваться рано, вот, надо молиться, надо стоять, всех призываем, писать письма президенту и в Думу. Но там будут опять разные пункты. Это все уже знают по опыту Европы. Когда внесут, они попытаются, не значит, что Дума принят. Будет разное. И Пушкина Оксана, депутат, который главный вот там разработчик, не самый старший в иерархии, но главный мотор, видимый главный, она тут на днях сказала, что появится опять четвертый отец Максим графа о сексуальном насилии. Ну, некоторые наши радиослушатели, наверное, думают, ну и хорошо, зачем же нам насилие в семье сексуальное? Да вот, братья и сестры, не о том там речь идет. Там в маленьком пункте, вот я этот закон в том виде видел, который сейчас скрыт, исчез, опубликован новый. Там речь идет не о насилии, как насилие, потому что, в общем-то, это как бы уголовная статья, которая, ну, наверное, даже они понимают, выносится за рамки этого закона. Вот. А речь идет о насилии в смысле не предоставления сексуальной свободы членам семьи, а то есть жене, детям, мальчикам и девочкам. Естественно, стоит вопрос. В нашей передаче «Любовь и верность» закону мы как бы заканчиваем. Вот они хотят свободу предоставить. Общество наше, нынешнее, не только у нас в Отечестве, у нас даже еще в меньшей степени, давно как-то предоставило свободу нашим, по крайней мере, если не мужьям, женам. Тут, конечно, скандал может возникнуть, пока к нам омбудсмены не пришли по этому новому закону, который должны прекратить и дать свободу. А относительно наших детей, которые растут. У нас была передача с психологом, с нашим Татьяной и писателем Шишовой о половом воспитании, не о сексуальном просвещении. Очень удачная передача. Не означает, что она должна быть одна, тонкая. Наши слушатели остались довольны. А вот отец Максим, а как бы наоборот, как бы эта страна такая, мы все отрицали там. А о воспитании и целомудрии хотели бы знать наши родители. Как молодые, у которых растут дети, так и взрослые, у которых готовятся внуков иметь. Вот это как вообще в наше время-то? Это возможно? Тут что вообще? Как стоять? Ну,
конечно, возможно. Конечно, возможно, но я думаю, любой человек, если он хочет остаться вообще в дружбе со здравым смыслом, должен понимать, как вообще устроен процесс воспитания.
Да.
Вообще есть у любого ребенка, вот ребенок родился, и через какое-то время, там, через там, 20 лет, можно считать, ну или там кто-то раньше, кто-то чуть позже, можно сказать, что он вполне сформировался. ну, по большому счету, там, до 30, наверное, лет продолжается такое активное формирование личности. И по-хорошему, именно вот с этим возрастом, в 30 лет, было связано то, что, например, вот в таких традиционных цивилизациях, например, мужчина до 30 лет, по сути дела, не обладал полнотой вот, как бы своего развития. Поэтому и возраст до сих пор у нас вступления, принятие священного сана священника ограничен 30 годами. В древних обществах, как в Спарте, например, там, до 30 лет вообще не разрешали мужчине жениться и так далее. То есть вот считается, что возраст там, зрелости, такой вот сформированности мужчины, это примерно 30-летие. Христос вышел на проповедь в 30-летнем возрасте, хотя, казалось бы, он обладал полнотой божественной природы, но полнотой человеческой природы он как бы начал обладать именно вот в этом возрасте 30-летнем. Ну, мы сейчас не о цифрах спорим, а просто, что вот есть некий возраст, к которому человек формируется. И понять нам очень важно, как происходит это формирование. Оно состоит из нескольких важных составляющих. Во-первых, это генетическая предопределенность. Вот то, что мы получаем от Господа Бога, некий набор качеств, свойств, точно так же, как мы рождаемся с некоторым там, цветом волос, весом, ростом и так далее. Мы можем на него влиять, но, вот, допустим, хотя вот росту мы себе изменить не можем, но с какими-то вещами можем работать. У нас есть некая предрасположенность. У одного более мягкий характер, у другого он более твердый. Кто-то склонен там больше, у кого-то неустойчивая психика, кто-то, наоборот, попробуй его расшевели. То есть мы, в общем, от природы, от Господа Бога, мы разные. И это первое. Второе, на вот эти наши всякие, вот уже то, что на эту заданность можно влиять. Собственно, в этом состоит процесс образования и воспитания. Мы вот то, что мы получили от Бога, мы каким-то образом, значит, развиваем, какие-то положительные качества пытаемся усилить, какие-то отрицательные проявления пытаемся подавить. Помним, что в каждом из нас есть удобосклонность к греху, то, что является следствием первородного греха наших прародителей. Так вот, педагоги и психологи спорят до сих пор, на какой процент вот, мы можем повлиять, что, собственно, человеку задано, а на что можно повлиять. И здесь вот полный такой спектр самых разных взглядов. Кто-то считает, что вообще процесс воспитания почти полностью бесполезен. Знаете, как врачи долго боролись за жизнь больного, несмотря на это он остался жив. Вот, то есть, что как бы задано оказалось, то как бы и задано. Можно, конечно, там, но совсем чуть-чуть, как, что называется, поверхностные какие-то вещи можно отрихтовать. А в целом, вот как есть человек, так и есть. И с противоположной точки зрения, что почти все можно исправить, как бы, что вот на все можно повлиять. Ну, истина, скорее всего, где-то посередине находится, на что-то мы можем повлиять, а что-то задано. То есть какие-то действительно, если человек, там, допустим, очень мягкий, мы, конечно, можем большими усилиями его, так сказать, вот правильно сделать потверже. Если человек, наоборот, излишне твердый, там, упрямый какой-нибудь, совершенно не сговорчивый, плохо управляемый, наверное, с помощью каких-то воспитательных воздействий мы можем его сделать, наоборот, помягче, поспокойнее, пооткрытии, повосприимчивее. Вот. Так вот, к чему я сейчас такое подробное
видение
все такое сделал, что понятно, что и в вопросах целомудрия здесь тоже многие вещи... А, еще есть один момент. Еще есть, кроме вот этих двух, наше воспитательное воздействие, есть еще то, что люди неверующие назвали бы случайными факторами. Вот. А мы, как люди верующие, говорим, что в этом есть какой-то промысел Божий. То есть то, на что мы об этом не договаривались, мы это не задумывали, мы к этому не стремились, это не было задано, но ребенок получил какие-то впечатления, где-то что-то увидел, где-то что-то услышал, где-то попал. То есть мы там очень... Ну, помните, вот пример, я не знаю, спящая красавица, да, вот, значит, ее всячески изолировали от всякого общества, но где-то там наверху башни старое веретено все-таки, значит, завалялось, и я сейчас не про предопределенность этого события, как она в сказке подается, но к тому, что мы вот вроде бы все учли, а все да не все. Вот где-то чего-то вот мы все равно не досмотрели, и это даже не наш, как сказали бы молодые люди, косяк, то есть это не какой-то наш недосмотр, а это просто вот, вот мы не можем мы полностью все равно ребенка поставить какие-то стерильные условия, да это и не нужно. Не можем мы все учесть, потому что все-таки воспитание это, кроме того, что это наука, а это, конечно, наука. Это еще искусство, в котором есть спонтанность, есть неопределенность, есть какие-то моменты, которые, ну, в принципе, не учитываются. Вот. Поэтому вот если эти все три вещи мы как бы сложим и отнесем к целомудрию, о чем мы хотели сегодня поговорить.
Да.
Так мы понимаем, что вот какой-то ребенок или там юноша и девушка, он от природы гораздо более целомудренен, чем другой.
Вот, я хотел спросить, да.
Ну, я когда говорю от природы, я подразумеваю, конечно, то, что ему,
казалось,
Богом
качества.
Дано.
Да, 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 да.
Вот, значит, кто-то менее, кто-то более, значит... И есть какая-то часть, на которую мы, конечно, повлиять можем. Но опять-таки, учитывая, что есть еще и спонтанно, случайно, так сказать, произошедшие какие-то встречи, какие-то впечатления. Вот. И поэтому, конечно, в первую очередь мы должны молиться. Простите за такой вдруг неожиданный, может быть, вывод. Я вот как родитель пришел в какой-то момент к выводу, что вот от наших молитв родительских зависит очень многое. Вспоминаю сейчас 90-е годы, когда мои старшие дочки были очень маленькими девочками, а при этом вся Москва, вот мы сейчас переживаем по поводу этого закона. А помните, когда в 90-х годах вся Москва была увешана просто абсолютно непотребными билбордами, на которых можно было увидеть разве что непрямую порнографию, в общем, совершенный кошмар.
Да и рэки-киоски такие развалы
вот,
стояли.
Вот, я помню, мы едем там как-то с утра с моей старшей дочкой в храм, и я прям вот, я-то старый уже знаю, что нас сейчас вот ждет какой-то там, значит, она сидит около окошка и смотрит вот в автобусе, смотрит в окошко, и я понимаю, что сейчас ей попадется на глаза какое-то непотребство. Я начинаю метаться, даже не столько молиться, но и молиться одновременно. Что ж теперь делать-то? Как же теперь быть-то? Вроде бы и рукой не закроешь, потому что я вдруг вижу, раз она ко мне поворачивается, говорит, пап, а вот то-то, 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 то-то. Проехали этот неприличный плакат, она раз опять в окошко. И вот так всю дорогу. Вот она смотрит с одной стороны в окошко, а с другой стороны я прям зримо наблюдаю, как ангел-хранитель так вот ее головку раз поворачивает, раз глазки ей закрывает. То есть вот этот фактор нашей молитвы и участия Господа Бога вот в формировании, в данном случае, если мы говорим о целомудрии, мне кажется, очень важен. Потому что от всего...
То есть
вот,
один из главных.
Один из главных. Мы живем в такое время, когда невозможно скрыть от детей эту часть жизни. Она, так сказать, лезет изо всех щелей, пускай и не в таком непотребном виде, как это было в 90-е годы, но все равно мы не посадим наших принцесс и принцев в эту самую высокую башню, в которой они будут, значит, пребывать в блаженном неведении, как какая-нибудь девушка 19 века, которая там влюбилась, вышла замуж по любви за этого прекрасного гусара.
Везде, никого
да, не и потом она вдруг не понимает, почему этот ее любящий мужчина пришел к ней ночью, лезет к ней под одеяло. Просто не знает, не понимает, зачем вообще, не понимает, откуда дети берутся там. Вот наши дети уже давно не такие. Они там, я не знаю, если не с пятого класса, ну, наверное, с пятого, примерно уже четко.
Ну, уж с пятого, то это 11 лет.
Да, именно в этих, в этом примерно возрасте, по моим наблюдениям, за редким исключением, вот в ситуации, когда действительно Господь...
Что, уже прям там, так сказать, с пятого класса сейчас?
Ну, если ребенок врач, учится в школе, пятого, эти то... темы обсуждаются, они все это...
А они уже обсуждаются, вот, дорогие родители? У нас, между прочим, вот сегодня, я каждый раз предупреждаю, сегодня взрослая передача. В одни поста мы особенно не веселимся, попсту, обсуждаем серьезные проблемы, взрослые. Вот, слушаем передачу от возраста женихов и невест. Вот, а не те дети, которые в 11 лет в этом классе интересуются взрослыми проблемами, они пусть это, об этом слушают других радиопередачах, если они их слушают вообще. Вот, отец Максим, вот вы правильно сказали, как мне кажется, про ангела-хранителя все-таки и про наши молитвы. Потому что, наверное, вот такой вопрос. На 11 лет, мне кажется, переборщили все-таки.
Ну,
это начало интереса.
Я думаю, что уже
ну,
там...
Ну, там что-то они говорят, наверное, маленькие дети тоже. Это
да, они не маленькие. 11 лет — это не маленькие. Знаете, мы предупредили, да, что у нас...
Да, да, да.
В 11 лет современных девочек большинство месячные приходят.
В 11?
В 11.
Не в 12?
В 10 бывает.
10,
в
да?
10 бывает.
Хорошо.
Вот у меня сейчас дочка 10-летняя, она учится в 4 классе. Уже, у нее уже, у некоторых девочек в классе уже месячные пришли.
Хорошо. Но все равно, я хочу сказать, что...
Их же кормят бройлерными цыплятами, которые, соответственно...
Так они с пенициллином, а что ж...
Нет, с ранним созреванием.
А вот так вот, да?
Конечно.
А, потому что пляты от этого ранние толстые, что ли?
Да, вот. Ну и все остальное. И на это уже никак не повлияешь, просто надо это принять как некий факт.
Хорошо. Вот мы перешли к вопросу, который я хотел промыслительно задать. Когда вы говорили о генетической предрасположенности, то есть вот мы говорим про врожденные черты, ну, с которых начинается формирование характера, то есть выпуклых черт личности, дальше воспитание, социальная среда, ну и так далее. Ну, религиозность, конечно, тут как раз играет и религиозное воспитание, как напоминает нам вот недавно святейший патриарх с юных лет, что очень важно, особую роль. Так вот, вы говорите 11-12, хорошо, я наблюдал в 13. То есть я что хочу сказать, что одни дети, в том числе и девочки, мы чаще говорим о мальчиках в нашей передаче, которых надо наказывать, а вот теперь ближе к девочкам на самом деле мы наконец-то. Одни девочки врожденно менее темпераментные, другие более. И вот родители православные у нас семьи или идущие к Богу и в церковь. Ну ладно, 11, но 13 я наблюдал, 13. Некоторые ведут себя так, что родители их, это прямо видно. Это видно, я еще дома не был, понимаете? И я не женщина, там мать, которая поймет больше, а так, вот, которых еле сдерживаю. Собственно, от каких-то уже вот таких вот половых, я бы сказал, позывов. Вот, 13 тоже достаточно маленький.
Это одно из интереснейших фактов.
А другие менее. Так вот вопрос, как к пастырю и как к человеку, который 20 или сколько уж больше, 25-30 лет воспитывает 25. Молодежь. Напомним, что отец Максим у нас сегодня первозванский журнал «Наследник» редактора, забыл сказать. Отец девятерых детей заодно. Общество «Молодая Русь» руководит, в котором много разных клубов.
Я отец девятерых детей, это главное, все остальное заодно.
И подразделений. Так вот скажите, теперь в сумме, от этого тоже будем говорить, мы же начали сами про врожденные качества. Целомудрие врожденное. Вот у некоторых есть людей. Вот говорят, врожденное целомудрие. Это малотемпераментность?
Нет, почему?
Вот. И понятно, что я хочу сказать. То есть, не целомудренный, это просто темпераментный человек врожденно, которого надо обуздывать разными средствами от молитвы до запирания в комнате, ну так скажем. А другой просто, так сказать, ну, такой вялый, мало в нем потенции, говоря языком взрослой передачи.
Нет, я такого не наблюдаю. Я, в общем, конечно, не являюсь подростковым сексологом.
Вы с молодежью специально работаете.
Нет, еще раз говорю, есть какие-то моменты, на которые я просто не знаю ответов, поскольку тут надо, видимо, к профессионалам обращаться.
Вот пока вы думаете про это...
Это просто, вы знаете, вот это не связано. Вообще, вот эта тема, она... напрямую с физиологией связано очень слабо.
Так
вот, точно так же, как люди, допустим, там, не знаю...
Ну, а про Курта мы говорили, это что ж?
Нет, это просто раннее созревание. Это раннее созревание, как следствие интерес к этой теме, естественно, невозможно, который не, так сказать, он естественным образом возникает.
Мы все-таки мужчины и женщины, а не эти трансгендеры, поэтому туда.
Интерес возникает, естественно, с человеком, как бы, когда у человека происходит, у мальчиков позже, у девочек раньше происходит половое созревание, естественно, возникает интерес к этой теме. Как он будет удовлетворен, вопрос очень сложный. Мы тут, в общем, можем выходить, конечно, на проблемы, так сказать, вот этого самого полового воспитания. Но я сейчас не об этом. Я хотел еще сказать, что реальный темперамент связан очень слабо вот, с целомудрием. Вы знаете, сколько есть развратных стариков, полных импотентов? Это я вам как священник могу сказать.
Сейчас...
Помните замечательную песню про старика Козлодоева в 90-е годы?
Да, но дело в том, что
раньше бывало, а сейчас
старики-то в памяти рождают это. Все-таки дух-то, дух выше, потом идет, так сказать, душа, интеллект, а потом тело. Это люди, прожившие жизнь, у них хранится это в памяти, неочищенное духовной жизнью. Но отец Максим, сейчас у нас звонок поступил, вот, и мы тогда поговорим все-таки на эту тему. Стариков хорошо. Коснулись, может быть, это важно, вы правильно сказали. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Я по поводу полового созревания у детей вообще, вот в 90-х годах. Вы спросите у специалистов, эндокринологов, что творилось. Когда было, нам по гуманитарной помощи присылали молочные смеси, там туда входили гормоны половые, мужские и женские. И у детей было половое созревание в 7-8 лет, а волосея начиналось. Поэтому эндокринологи не знали, что делать. Детей сажали на гормоны. Я уверена, что сейчас то же самое. Питание есть, туда допускаются гормоны половые. Поэтому ничего удивительного нет. Вот откуда надо начинать? С еды.
Спасибо. Ну вот видите, мы вот наши радиослушатели правильно как раз. Мы сейчас говорим пока про курт, про гормоны. Я вот тоже предположил, что целомудренность, она у людей без гормонов и без высокой потенции, ну, без гормонов, без всяких, скажем, в 19 веке, одна, а у других другая. Вот.
Ну вот у меня почему-то есть ощущение.
А вы сказали, что нет. Вот расскажите, это важно.
Я не специалист.
Для процесса
воспитания.
Нет, для процесса воспитания.
Что это мои наблюдения, а не мое мнение как специалиста, под которым я готов подписаться.
Так, давайте вот это.
У меня впечатление такое, что напрямую, условно говоря, либидо не связано с понятием целомудрия.
Ага.
Понятно, что в период, когда... не полового созревания, а период, когда уже человек созрел, там, не знаю, в 19, там, mm-hmm. еще что-нибудь, мы имеем дело с так называемой гиперсексуальностью, когда у человека все провалилось в штаны, он ни о чем думать не может, как в том анекдоте. Помните про студента? Ты о чем думаешь? Да я говорю, о женщинах думаю. Mm-hmm. А почему ты о них думаешь? Да я всегда о них думаю. То есть это речь не о целомудрии, а когда действительно вот есть определенный, так сказать, гормональный mm-hmm. удар, который человек там переживает, но это уже гораздо позже. Это там, не знаю, в 17, 18, 19.
Но
да,
это тоже еще в 17
созревание произошло.
Юноши.
Да, но при этом все равно человек может буквально там мучиться, да, переживать чуть ли там не как это ломку. Вот, но это не будет напрямую связано, опять-таки, с его целомудрием или развращением. Вот почему-то какие-то вещи, которые пролетают мимо, это вопрос в значительной степени душевный. Душа ведь тоже имеет некую предзаданность. То есть наши чувства, наш разум, наша воля, то, что, собственно, составляет душу человека, разум, чувства и волю, они тоже точно так же даются нам от Бога, даются нам от природы. И на них тоже мы можем влиять. Так вот, развращенность, она живет не в теле. Тело, да, запускает, тело способствует, вот, но точно так же, как и целомудрие. Оно живет в душе. Целомудренная у человека душа. И поэтому точно так же, как я сказал про стариков, и тут вы совершенно справедливо отпарировали по поводу сознания, когда человек там помнит, вспоминает или еще что-нибудь. Вот. Но есть люди, которые и прожили-то более или менее целомудренно свою жизнь.
Так.
И никакими там особыми подвигами вспоминать-то особо нечего, вот, в отличие от каких-нибудь других. А все равно, так сказать, нападки идут такие, что мало не покажется. И наоборот, человек может вести жизнь в свое время, когда он еще был ого-го, весьма развратную, а под старость захотел отдохнуть от ратных дел, как сказал Александр Сергеевич Пушкин, и покой себе устроить. Вот. И это запросто у него получается. Поэтому, еще раз говорю, в душе особенно хорошо это видно, на мой взгляд, на примере женщин, если, так сказать, вот вроде женщина уже после менопаузы и не вела она никакой особо развратной жизни там в молодости, в юности, в зрелости, а все равно мучается бедная. Вот. И наоборот бывает, по-всякому бывает. Это не... Вот еще говорю, с телом
я прямой...
И наоборот бывает. Прямой связи с телом, тело влияет. Вот, ну, знаете, как говорят, что тело хочет пить, а уже душа выбирает пиво или кофе. Вот, то же самое здесь. Вот, развращенность...
Как сказано, братья и сестры.
Это не я придумал.
Особенно мужчины, да.
Вот,
да, тело хочет пить.
Развращенность живет в душе. И почему-то, вот, я не знаю почему, с чем это связано. Вот какой-нибудь мальчик или там девочка, мимо нас, мимо всех нас пролетают. Мы не можем, мы живем вот в этой атмосфере, я не хочу употреблять страшных слов, но все-таки сексуальности, развратности, она, мы, особенно люди, живущие в городах, мы, она так или иначе, мы же к ней привыкли, мы уже ее не замечаем, но она как бы вокруг нас, она пропитывает все. И почему-то кого-то из детей, там, подростков, она цепляет очень сильно, кто-то прям откликается на нее, а кто-то как-то вот нет.
Вот.
И это не связано напрямую вот
с физиологией. Хорошо.
Да?
Мы говорим про православных родителей. Ну, в разной степени, да?
Да, примерно одно и то же.
Примерно одно и то же наблюдают пастыри, вот вы наблюдаете, как протоиерей уже. Ну, в современной России, не в Швеции мы живем. Значит, все как бы одно и то же. А результаты разные даже в православных семьях. Вот вы сейчас только что сказали...
Да, в одной и той же семье совершенно разные результаты
по разных детей.
Отношению к разным детям.
Хорошо. Вот это опять еще более сложный вопрос. Первый теоретический, взрослый, коль такая передача. Вот мы все говорим, готовясь к этой передаче, сидя в этой студии, сидя у микрофонов радиостанции «Радонеж», а в эфире сейчас передача «Любовь и верность», передача о семье, передача «Взрослые». Говорим о сохранении целомудрия, о воспитании целомудрия, вернее, да, в нашем вот мире. все-таки не таком, как в прошлые века, хотя всегда было разное. У нас отец Максим Первозванский, отец 9 детей и воспитатель в обществе молодежном «Молодая Русь» и «Наследник», журнал и «Пастырь», и много у него клубов разных. Они находятся в Москве, в Новоспасском монастыре. С ним беседую я, Валентин Лебедев, редактор журнала «Православные беседы», который почти 30 лет пишет, ну, своей педагогической частью, пишет тоже на эти же темы. Вот. И сейчас полпередачи прошло, и я хочу вам дать телефон в студию, хотя звонок уже раздается, и письменно идут, но все-таки обязан. 8495, это Москва, 959-5939. 959-5939. Итак, отец Максим, страшный теоретический вопрос. Перед тем, как мы застыли вот перед этой вариативностью, одна семья, семья православная, городская, предположим, да сейчас и село не сильно отличается, трое детей, а они разные, вот три мальчики. В этом смысле, о котором мы говорим, целомудрие или склонность к разврату. А вот разврат, это что такое тогда? Нас окружает все развратное, так сказали все православные, и пошли домой. А что все нас окружает развратное сейчас? Что имеется в виду тогда? Точно, ты скажешь, как так, это вот это, а что вот это?
Нет, ну, если мы обратимся все-таки к церковному толкованию, то мы увидим, что разврату противостоит целомудрие, то есть, когда человек оказывается хозяином своих чувств, которые у него, безусловно, есть, когда они выстроены в определенной иерархии гармонии. Понятно, что в подростковом возрасте, собственно, в пубертате все это взрывается, все это, значит, находится сначала в хаосе, вот, но так или иначе человек призван, целомудренный человек призван все это собрать, как я уже сказал, выстроить свои чувства, с одной стороны, иерархично, а с другой стороны, гармонично. Вот, и поэтому мне кажется, что от того, насколько у ребенка хватает сил, собственных, насколько он видит, не то что даже видит пример, а буквально напитывается, буквально заражается от родителей своих, от той атмосферой, которая царит в семье. Если в семье царит иерархично гармоничная атмосфера, простите за такие сложные слова, то если ребенок в этом живет, опять никогда ему говорят, как надо. Вот, подчеркиваю, если папа курит и говорит, что как бы курить нельзя, это все совершенно просто пустое сотрясание воздуха. То есть, если, знаете, это как вот есть очень интересные эксперименты, которые были поставлены, простите, на крысах, вот, в 90-е годы по поводу всяких неправильных их действий, в том числе возникновения зависимостей, асоциального поведения и всего такого прочего. Так вот, оказывается, что когда у крыс их общество выстроено иерархично и гармонично, то у них не появляются наркоманы, и даже те, которых специально посадили на наркотики, достаточно легко с них слезают. То же самое, поэтому и в частности, вот профилактика и даже, так сказать, уже исцеление от всевозможных зависимостей построен именно на этом, как бы базируется попытка человеку задать не словами, опять-таки, а жизнью, определенную иерархию и гармонию, когда человек может пожить в монастыре, когда он может пожить в какой-то общине, когда у него появляется смысл жизни, когда у него появляется работа, когда у него появляются нормальные отношения, дружеские, любовные, ему, оказывается, наркотики не нужны.
Да.
То же самое и здесь, значит, когда удается в результате там семейного, воспитательного, например, воздействия, не специального, не то, что вот прям специально надо ребенка воспитывать.
То есть вы сейчас больше о примере, опять-таки, а не воспитательном
процессе. Конечно, а никакого воспитательного процесса вообще, да я своих детей никогда не воспитывал. Уж простите.
И что, все хороши?
По-разному было.
По-разному.
По-разному, да? Конечно, все по-разному.
Но это вот главное интересует наших радиослушателей, как все-таки влиять.
Нет, вы знаете, я в свое время, занимаясь немножко педагогикой.
А товарищ подсунет что-нибудь, подруга.
Вот в том-то все дело, что от всего не убережешь. От всего не убережешь.
Раньше интернета не было.
Почему я говорю, что иерархия, если отец и мать и их отношения являются для ребенка реальным образцом, на который он по-настоящему, не потому что ему сказали, не потому что ему приказали, на которых он хочет быть похожим, которые для него важны, которые для него авторитетны, то тогда ему гораздо проще противостоять всевозможным другим искушениям. Если же он к родителям относится без уважения, а уважение, мы же опять-таки живем не в традиционном обществе, где просто сразу там по башке, как бах, или по заднице, будешь как бы в уважение загоняли силой внешней. Мы сейчас уважение должны заслужить. Авторитет мы должны заслужить, мы не можем его каким-то образом просто вот... Понимаете, и поэтому, например, одно из открытий в свое время, там, я не знаю, еще там 20-30-летней давности оказалось то, что родители вообще ничего не знают про своих детей.
Интересно.
Вообще давайте ничего. Остановимся. Дети давно не. Там сексуальные связи у них уже 10 лет.
Подождите. Считают, это когда это открытие было сделано?
Да еще в 70-х.
А вот это очень интересно. Как нам узнать, кстати?
Да никак вопрос. Не узнать.
Вопрос.
Да,
вот сейчас,
скажут дети, узнаете, не поколятся где-нибудь.
Вот сейчас вопрос у нас радиослушатель, может, по этому поводу. Да, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я очень благодарна женщине, которая позвонила вам, вот звонок был, то, что идут препараты такие, даже вот сухое молоко, например, из Дании. Вот с этим веществом, которые действительно гормональные. Это я была свидетелем разговора такого в зоомагазине. Пришел мужчина и благодарит там продавцов, что он купил канарейку, и у него не было... Ну, яичек не было от канареечки. Они говорят, сухим молоком, сухое молоко из Дании, вы вот туда подсыпайте. И вот он пришел, говорит, я благодарю, она нанесла 8 яичек, даже вот не могла их покрыть.
Счастливая там, канарейка.
Вот, правильно, это вот действительно идет оттуда, контроля нет. То, что вот идет к нам сюда для разврата детей, вот, ну, все понятно. Простите.
Да, спасибо. Ну вот, да, это все-таки разговор, дорогая наша радиослушательница, о первой части. Темпераменте, о теле, о курах, о канарейках, в том смысле, что это тело. Но вот отец Максим нам рассказал, да и мы не можем не согласиться, что развращенность живет в душе. Хочется пить, замечательная фраза, а ведь выпить можно чай, а можно пиво, например. Тоже жидкость, пиво полулитра, даже не про водку, вот так вот, освежиться это называется на жаре. А можно чаю выпить, те же полулитра. Это от чего зависит? Даже уже действительно от выбора нашего как бы мозга быть. А пивка, а вот нет, все-таки лучше чай выпить. А почему? Непонятно. Ну вот мы подошли к такой не очень приятной для родителей и православных тоже вещи, тем более... В наше время, еще раз повторяю, я не сторонник вообще вот этих вот разговоров про бесконечное влияние внешнее. Все-таки отец Максим, да и отцы наши святые правы, начинается все внутри, конечно. Ну, там, интернетов и так далее. Но все-таки они существуют, ну...
Нет, ограничивать внешнее влияние негативное, конечно, родители да. призваны. Вот, поэтому там я за то, чтобы, так сказать, на смартфоне или на планшете у ребенка стоял родительский контроль и так далее.
Стоп! Очень важно для наших родителей. Вы только что сказали, ну, до звонка нашей радиослушательницы, что родители не узнают-то иногда, даже рачительные, даже православные, насколько ребенок приобщен к этой теме.
Да.
Причем не к теме подготовки, так скажем, высоко, к вступлению в брак, чего тоже иногда не бывает, никто этим не занимается толком. А вот эта тема, которая связана со словом «разврат» и нарушение целомудрия. И так могут вообще не узнать.
Могут и не узнать, так. Конечно.
Слушайте, каким же образом
я видел
они...
православных да, семей, расскажите. Где родители с ужасом там узнавали задним числом, что их девочка уже в 14 лет с кем-то переспала и так далее. А внешне это никак
не проявлялось. И мама это
не знала. И мама этого не знала, и не отследила, и ничего. И вот очень хорошая, приличная там семья.
Вопрос от наших радиослушателей. Они сейчас все приникли к микрофону. Тогда как же я вас поймал? Она этого мама не узнала, женщина. Папа-то ладно, его обвести девочку вокруг пальца в 14 лет запросто сможет.
Да и кого угодно она обведет.
Хорошо.
Мама с папой на работе.
А как же мы, простите меня, вот вы говорите, должны контролировать гаджеты, эти слово-то какое
нет,
противное.
Но...
Если мы не знаем, как наши дети живут, а вот я вообще не знаю, как их контролировать, нет, например.
Во-первых, все-таки 14 лет уже не совсем ребенок, 14 лет
не
подросток.
Да.
Вот. Во-вторых, на каждом современном гаджете как состоит предустановлен гнилым западом функция родительского контроля, вот, который вы можете включить, вы можете скачать от
слышите, дорогие братья,
рекламу
и вам на планшете,
абсолютно бесплатно.
И на телефоне, да?
АУ Касперский, я вас рекламирую абсолютно бесплатно. Значит, замечательные есть программы, которые позволяют, так сказать, таким образом ограничить возможности ребенка на его собственном гаджете. Вот, что никакими силами сломать и обойти это будет невозможно. Угу. Другой вопрос, что у ребенка, кроме его собственного гаджета, есть гаджет его приятеля, так, приятеля его приятеля. И так или иначе, если вы не пасете ребенка 24 часа в сутки, что после определенного возраста и для определенных типов семей, где мама, папа работает, или где вообще не полная семья, или еще где что-нибудь, когда мама с утра на работу ушла, значит, ребенка проводила в школу, потом она в 7 вечера придет, ребенок спросит, сделал ты уроки или не сделал, там что-то она контролирует, с кем он там погулял, где он там побыл, ну, естественно, никакого достаточно серьезного контроля, особенно с определенного возраста, она организовать не может. Больше того, ребенок, если он еще хорошо учится, если у него все более-менее нормально, будет воспринимать слишком серьезную опеку как навязчивое давление, что спровоцирует его бунт, и ситуация еще так хуже будет, потому что с определенного возраста родители просто, там, допустим, если берем 16 лет, вот если ребенок в 16 лет взбунтовался, то у вас нет никаких, по сути дела, рычагов для того, чтобы, ну, понятно, что вы там можете ему денег не дать или еще что-нибудь, но реально...
Экономическое насилие.
Нет, ничего подобного. Это все, мне кажется, все-таки фикция. Что значит, там, если вы голодом кормите, в смысле, морите, это экономическое насилие. Вот. А если вы там что-нибудь такое ему не позволили, то это уже совсем не экономическое насилие. Вот. Но я сейчас не об этом.
Ну, да,
о том,
я
что все равно, даже если у вас будут все законы в руках, вот полностью вам дать, я не знаю, права Святой Инквизиции, вот, которые все равно вы ничего не сможете сделать. И те же самые истории Святой Инквизиции все это прекрасно доказало. Вот, что если...
Да, видим много сейчас. Вон,
поэтому в доме, например, самое главное, да, что я, например, говорю родителям, ваша задача в период, когда ваши дети уже готовы от вас уходить, а это наступает примерно там по-разному, конечно, у кого-то раньше, у кого-то позже, у кого-то оно, к сожалению, не наступает, когда уже даже совсем поздно, и какой-нибудь великовозрастный 30-летний сын живет с одинокой матерью, и она уж как бы и хотела бы, чтобы он давным-давно стал взрослым и самостоятельным, он все так же у него на шее сидит, свою пиво попивает, и ничего ему в жизни не надо. Но сейчас опять не об этом. Вот. Так вот, когда дети там в 14, в 15, в 16 и позже уже начинают от родителей отделяться, этот процесс психологи называют таким замечательным импортным словом «сепарация», ну, по-русски можно «отделение», происходит, то тогда самая главная задача родителей — сохранить с ребенком контакт, доверие. Потому что если родитель встает на путь жесткого отношение к ребенку, запретов, контроля, то этот контакт разрушается на раз. Буквально там 2-3 действия, и все. И он тебе уже никогда ничего не расскажет, и никогда ни о чем не спросит, и никогда твоим советом, твоим мнением не поинтересуется. Вот. Поэтому как, точно так же, как и политика, это искусство возможного. Точно так же и воспитание – это искусство возможного. Значит, и с одним это так, а с другим это совсем по-другому. Есть дети, которые в 16 лет настолько закрыты от родителей, что любая попытка, значит, там, приблизиться к ним на расстоянии ближе пары метров просто вызывает бурю, взрыв негатива. Там, в самых, что ни на есть, благополучных, на православнейших семьях вы ничего не сможете сделать.
Звонок, отец Максим. Сейчас будет вопрос потом, мне еще принципиальный. Так. Звонок, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, вот я работала в школе, у меня были детишки из православных семей и из обычных семей. В этом вопросе они все одинаковы.
Правильно, я тоже так думаю.
И я хочу сказать, вот, знаете, они изначально все очень, ну, как вам сказать, очень милые, добрые, да. У них и нет... таких мыслей, они, у них влюбленность появляется, это идет от сердца, они об этом не думают. Но вот у меня был случай такой, девочка влюбилась в мальчика из этого класса. Как я узнала, она никому, подружкам не рассказывает, она мне после уроков рассказала. Она где-то, она высокая такая девочка.
Видите, у вас доверие с ним
было.
А
он ей до середины вот так доходит, понимаете? И она даже вот не обращает внимания вот на такие вещи, понимаете? У нее чисто духовное такое тяготение к нему.
Платонические чувства, как сказали.
И еще на переменке мальчик сидит буквально вот к столу, такой маленький, с ушками такими большими, так увлеченный, что-то читает на перемене. Потом смотрит на меня, обращается, а можно я вам вопрос задам? Я говорю, ну, конечно. Достает он книгу, книга с картинками, и там все для детей, это все так описано, подробно и так далее. Я, конечно, сначала даже ошарашена была, там звонок прозвенел. У этого мальчика у папы нет, а у мамы он стесняется спросить. Вы знаете, я все-таки хочу сказать, что вы говорите, вот с детьми не надо разговаривать. Не надо нравоучение читать,
но разговаривать обязательно надо.
И еще помогает хорошая литература. Все-таки нормы морали. Это очень важно. Когда ребенок это усваивает просто с детства, то тогда эти вопросы гораздо проще решать. Спасибо
вам.
Спасибо вам за такой рассказ. Вот видите, у меня даже в мыслях не было сказать, что с ребенком не надо разговаривать.
А отец Максим...
Это ключевое, что надо делать с ребенком.
Отец Максим, у меня как раз вопрос зрел, и тут же наша радиослушательница, педагог, сразу сказала. Вот. Я хочу просто сказать, что вот отец Максим, это отец Максим Первозванский, отец девятерых детей, мы с ним все чаще и чаще в студии радиостанции «Радонеж», когда идет по вторникам в 7 часов, потом повторяется несколько раз передача «Любовь и верность», передача о семье. Он наставник молодежи, журналом руководит «Наследник», обществом молодежи «Молодая Русь» с идентичным названием. Вот. Поэтому тут он, конечно, все знает. Но в нашей передаче сегодня речь все время шла об отрицании, о том, как не пущать. А вот поступают звонки, правильно наша женщина, педагог, сказала. Кстати, она позвонила по телефону прямой эфир радиостанции «Радонеж», по телефону 8495, это московский номер, 959-59-39, Вот, и она сказала, а не воспитывать ли? Вот чувство-то, не, может быть, не только не пущать-то, а наладив контакт, о котором все время говорите, доверительный родителей и детей, прививать иные чувства, чем навеивает интернет. Но есть же прекрасная литература по поводу большой любви, подвига. Раньше читали разные рыцарские романы. Ну, уж не простите меня, «Алые паруса», с одной стороны... Ведь Асоль, как бы это идеальная невеста, которая ждет своего жениха. Я сейчас про самое элементарное толкование Грина. Еще раз говорю, рыцарские какие-то романы, военные, высокие рассказы про любовь.
Знаете, очень хорошо «Три мушкетера». Да. Там как раз «Как изменять мужу» прекрасно написано.
Ну,
я как-то причем, в свое время, да, уже будучи взрослым, прочитал «Три мушкетера», посмотрел на него другими глазами. Мы в детстве читали и на эту сторону совершенно не обращали
правильно,
внимания.
Правильно, не обращали внимания. Правильно? Да. Не обращали внимания.
А если так, и Чехов вот почитаем. «Как изменить королю», да, и жене. Вот, да, прекрасно. Поэтому, хорошо, знаете, начинаешь
«Алые
пересматривать.
Паруса».
«Алые паруса» – замечательный роман о том, как никогда не выйти замуж.
Ну, простите, это же роман на самом деле о невесте.
Который никогда не выйдет замуж в реальной жизни.
Почему?
Ну так. Если
это «Бегущая по волнам», насколько я знаю.
Если ты будешь сидеть на берегу и ждать, когда кто-то приплывет тебе под алыми парусами, то после 14 лет, особенно, а после 16 точно, это уже становится опасно.
Это мы поговорим в передаче, у нас уже были несколько передач, о том, как выйти замуж. Это совершенно верно. Как сидеть, и что такое образ Асоль, и что такое «Бегущая по волнам». Разница все-таки есть. И Грин
важно,
так задумывал.
Вот важно, смотрите, вот что важно, и да, когда. Это
напитывать
как? Это как с тем, что выпить. Значит, да, с кем, сколько, когда, там, как. Вот на эти вопросы всегда нужно отвечать. Понятно, что «Алые паруса» очень полезно прочитать в определенном возрасте. Вот. И в другом возрасте очень тоже полезно читать там про тургеневских барышень каких-нибудь, или, например, там, не знаю, Пушкин с его Евгением Онегином или «Капитанской дочкой».
Ну, полезно
или,
читать или...
Очень
про
полезно.
Тургеневских барышень.
Очень, правда, полезно в определенном возрасте. Важно не застрять. Вот, в этом состоянии важно не застрять. То же самое
поясните,
в детских книжках.
Поясните, сказать.
Нет, ну...
Чуть-чуть давайте пошире насчет, вот, да, сидеть и ждать мужа, и не дождаться, и не застрять в тургеневских барышнях. Что это значит? Это тоже интересно сейчас нашим
родителям. Нет, просто любая идеализация, она, с одной стороны, полезна, в определенном возрасте совершенно необходимо. Вот. Но было бы странно, если бы мы сейчас с вами таких два старых циничных мужика реально бы, значит, рассуждали о том, какие мы романтики, и никакие мы не романтики. Вот. Вы прагматичный политик, который мочит в прямом эфире закон о соответствующем там, насилии в семье, и у вас это конкретная цель, к которой вы последовательно идете. Я тоже вполне циничный протоиерей, как вы говорите, воспитатель молодежи, который знает, как устроена жизнь, и вполне конкретно может дать советы человеку, чтобы выпутаться из той ситуации, в которую он попал. Романтизма, мне кажется, в наших, и что у вас, что во мне, очень мало. Вот. При этом, если мы говорим о том, что да, ребенок там, в 13 лет должен обладать той же степенью реализма и цинизма, что и мы с вами, это будет для него смертельно. Вот. Он должен быть романтиком в этом возрасте, он должен верить в чудеса, точно так же, как в 3 года он вполне может верить в Деда Мороза, и в этом нет ничего страшного.
До каких, до какого возраста надо верить Деду Морозу?
Да, до того, до которого верится, ни в коем случае специально. Я, знаете, вот у меня здоровая борода, я поэтому уже сейчас, уже две недели в своем портфеле ношу кучу красных шариков, потому что дети, встречающиеся меня на улице, опознают во мне Деда Мороза. И каждому из них я дарю красный шарик, говорю, с наступающим тебя, с праздником.
Это вот вы как циничный протоиерей, значит,
дарите детям шарики. Да, знаете, а этим летом я отдыхал на нашем Черноморском побережье и встретил там дивную девочку, которая сказала: о, Дед Мороз, дедушка, а что ты здесь делаешь летом? Я говорю, я отдыхаю.
Правильно.
И дальше мы с ней провели замечательную беседу о том, что, значит, я приду к ней на Рождество, что я принесу ей подарки, если она будет хорошей себя вести и так далее. Она мне тут же сказала, чтобы я не приносил подарков ее брату, который ее обижает. Вот, я сказал, что я обязательно с ним поговорю и так далее. То есть, ну, для нее это жизнь, реальность, для меня это циничная игра. Циничная не в плохом смысле, но я понимаю, что это игра. Вот. И родители мне подыграли, это было совершенно нормально, но нет, взрослые люди знают, что отец, никакого Максим, Деда Мороза просто... нет.
Они известны. Вот.
Точно так же, как и алых парусов, тоже нет. Так это выдумка Грина. Никто никогда под алыми парусами к вам не приплывет.
Это важная тема. Давайте так.
Но в определенном возрасте это неплохо помогает сформировать...
Кстати сказать.
Помните Максим? Евгения Онегина? Она влюблялась в обманы и Ричардсона, и Руссо. Татьяна, главная героиня. И она чуть не попалась, потому что если бы Онегин не оказался благородным человеком, она бы оказалась где-нибудь там, как станционный смотритель или еще где-нибудь, оскверненной, поруганной девушкой. Ну, это бы очень плохо для нее закончилось. Вот, поэтому, я говорю, ей повезло с Онегином. Вот, которого я сильно не люблю, в смысле его как персонаж, не как роман. Я влюблен в этот роман уже в течение там, 40 лет.
Сколько лет Татьяне было, знаете?
Да, около 13, говорят.
Это Ольге все-таки около 13.
Татьяна, ну, 14-15, важно. Но важно, что при всей... Знаете, вот с одной стороны, помните балладу о борьбе Владимира Семеновича Высоцкого? Значит, нужные книги ты в детстве читал, оно заканчивается. Если ты там и так далее перечисляется, стал хорошим человеком, ты нужные книги в детстве читал. В детстве нужно читать нужные книги.
Вот мы об этом сейчас и говорим. Но это надо. Нам позвонила радиослушательница, педагог. И она сказала о том, что нужно напитывать. Воспитание — это питание.
Безусловно.
Звонок еще одного радиослушателя, пожалуйста. Он долго ждал, но сейчас перезвонит.
Сорвался,
да? Сорвался, бывает. Ну, ждали.
Это я виноват, долго говорил.
Застеснялись, нет. Люди в основном все слушают же. Поэтому им это важно. Я думаю, что мы, знаете, вот про о том, как сидеть на берегу и ждать алые паруса, мы, наверное, передачу этому посвятим, дорогие радиослушатели. Это из цикла «Как выйти замуж». Действительно, потому что некоторые ждут, вот наши православные невесты, вот, ждут. Давайте сейчас мы заостряться...
Не будем.
Вот, не будем, потому что это, наверное, будет целая передача после уже рождественских праздников. Вот как раз, кстати сказать, сочельник, когда раньше знакомились, в святки, не в сочельник.
Гадали.
Нет, сочельник это гадали, хотя это, конечно, языческие пережитки. Вот, ну... Святки, я оговорился, 10 дней ездили в гости, знакомились, а потом, значит, были уже смотрели сватовство, а потом после уже чаще всего Великого Поста, вот, на Красную Горку венчались. Ну, этот цикл мог быть какой-то и другой. Вот мы там поговорим об алых парусах. Вот звонок, пожалуйста, отец Максим. Да-да, говорите.
Православную беседу вызвать, это выписать как бы.
Идите на почту, вот это самое. Ну, я понимаю ваш вопрос, да. и выпишите. Потому что мы там о том же, о чем мы говорим с отцом Максимом, я правильно сказал в начале передачи, пишем, вот уже скоро 30 лет, как и он в журнале «Наследник» на эти темы. Да, правильно. На почте. Индекс 73-319. Во всероссийском каталоге печати в основном 73-319. Вообще подписываются на газеты и журналы сейчас чаще, чем раньше это было. То есть каждый месяц можем подписаться. Но основная подписка идет по-прежнему осенью. Ну, теперь еще весной добавилось на полгода. Вот. Ну, а сайт теперь есть «Православная беседа», красочный, большой, тоже об этом во всем пишут. Наберитесь, и сами не сможете, попросите сына, внука, «Православная беседа», «Пбеседа.ру», и там тоже почитайте. И всем тоже советую вместе с отцом Максимом. Правильно, чтобы потом после передачи знать, куда вообще обратиться. Вот. Такой вот у нас звонок поступил. Люди все-таки интересуются, так же, как они, надо сказать, между нашими передачами, очень интересуются работой вашего, мы уже телефон давали, вот, центра. Я имею в виду «Молодую Русь» и вот этих вот... различных, у вас есть мужской клуб, женский клуб, кризисный клуб, правильно? Да, да. Мы каждый раз говорим об этом. Угу. Это в Москве, в Спасском монастыре. А храм, где служит отец Максим, 40 севастийских мучеников, он находится прямо напротив входа.
Да, прямо перед входом.
Прямо перед входом. Там тоже есть посомы и молодежь. Вот, поэтому в школе спросили про православную беседу, наша радиослушательница. Я тут же перешел к главному для молодежи, вот к... различным инициативам, которые давно и успешно работают под руководством отца Максима Первозванского, с которым мы сегодня беседуем о том, как сохранить целомудрие в наших детях вообще.
Знаете, вот есть замечательное определение педагогическое, что такое образование и воспитание. Это образовательная ситуация возникает, когда разновозрастная, разнопрофессиональная, это я сейчас прямо определение даю научное.
Давайте.
Разнопрофессиональная общность людей занимается совместной деятельностью или творчеством. При этом происходит передача образа проживания жизни. Вот поэтому, если вы будете заниматься со своими детьми, если вы будете с ними читать книжки вслух, если вы будете с ними, там, не знаю, копать огород, если вы будете с ними обсуждать, там, ходить в кино, если вы ходите, соответственно, обсуждать увиденное, если вы будете реагировать на запросы, и самое главное, опять-таки, вместе с ними заниматься совместной деятельностью или творчеством, будет возникать передача как образа жизни, так и норм этой жизни. Если вы при этом сами не являетесь, так сказать, вот если вы хоть как-то, так сказать, можете назвать себя целомудренным человеком, то при этом произойдет передача того самого целомудрия. Но опять, это с чего мы начали, в какой-то части мы, не надо воображать себя владычицей морской, не надо думать, что мы способны, значит, вот, полностью сформировать наших детей, что мы способны их отвратить и способны их направить, весьма ограничено. Но, знаете, то, что мы должны сделать, мы должны за это отвечать. Как бы делай, что должно, и будь, что будет.
Перед Богом и людьми.
Конечно,
то есть перед детьми. Главное начинается до воспитательного процесса в нас самих.
Да.
То есть воспитание целомудрия начинается
если
с
нашего. Если мы не целомудренные люди, то мы не
никак
сможем
не воспитаем целомудренных детей.
Они воспитаются, может быть, не благодаря, а вопреки.
Вопреки,
да.
Нам.
Врачи долго боролись за жизнь больного, несмотря на это, он остался, да, жив.
Но благодаря молитвам всех тех, кто ходит с нами в одну церковь, и кто в этой церкви уже в большой вселенской и русской православной пребывает и молится ежедневно о своих ближних. Спасибо, отец Максим Первозванский. Валентин Лебедев с ним беседовал в передаче «Любовь и верность». Она подошла к концу. Слушайте повторы, смотрите в Ютубе. До новых встреч. Передача была посвящена воспитанию целомудрия.
Всего доброго.
До свидания. Мир вам.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.